Глава 26. За городскими воротами ничего страшного не произошло. Более того, по краям дороги стояли нарядно одетые граждане и поселяне. Они выкрикивали здравицы, бросали в пыль первые весенние цветы. Среди них то и дело попадались переодетые ерышки, узнаваемые только по испитым лицам. Все-таки Липонюшка оказался толковым царем. Разве можно отказать своему народу в изъявлении восторга? Кто против этого возразит? Жаль только, что Яруслания большая, и на весь путь восторженного народу не хватит. Лука шагал на всю ширину сарафана. Плевать на походку, лишь бы ночь не застала в лесу. Теритомба еле поспевал за ним, не веря своему арабскому счастью. Много поодаль за ними катилась запряженная шестеркой лошадей карета с европейскими наблюдателями. Там и без Дона Хавьера с фрау Карлой народу хватало. А ведь были еще и контрольные посты на дорогах. Они обязательно будут проверять печать на мешке. Хорошо, хоть не девичество. За каретой тащилась простая телега. Там на сене лежали мордами вниз Трэмбо и Недашковский. Возниц легонько постегивал гнедую клячу хворостиной. Царь Липонюшка щедро предложил посланцам своего брата кесаря двух богатырских коней и выразил глубокое сожаление, что господа легаты не смогут передвигаться верхом. Цепь пряженных вдоль дороги редела-редела, да и сошла на нет. Население кончилось. Теперь можно было и поговорить. «Леди Анна, давайте я понесу ваш мешок», — предложил Теритомба. «Да ты свое-то хоть унеси», — сказал Лука. Верно, бедный араб и так еле-еле плелся под тяжестью багажа своей госпожи. Атаман был девушка серьезная, основательная. «Леди Анна, я вам чрезвычайно признателен. Я и мечтать не мог, чтобы такое небесное создание...» «Я тебе тоже признателен, маленький разбойник. Особенно за твое письмо».
«Какое письмо?»
Араб чуть не выронил свои короба.
«Да то, которое ты мне в тюрьму с дороги послал. Про батюшку моего, про неповоротливого инвалида, ночь, улица. Ты, братец, видно, здорово пьян был, коль не помнишь».
«Но я же не тебе, не вам».
«Мне. Я тебе сразу решил признаться. Не то ты еще по ощущению ночью полезешь, меня за персть хватать. А я этого не люблю, когда ты меня за персть хватаешь».
Теритомба сел прямо на дорогу.
«Вставай. Вот дойдем до того самого места, где первую ночь разбойниками ночевали. Там и отдохнем».
«Кто вы, леди Анна?» — пролепетал араб. Размалеванное лицо его сделалось серым. Потешно выглядел поэт в кожаной распашонке без рукавки, в широченных алых в цвет сарафана шальварах, в туфлях с загнутыми носами. В тюрбан поэта были воткнуты павлиньи перья. Видимо, царь Лисовин и тут поохотился.
«Я мой бедный друг, твой старый товарищ Лука Радищев».
«Да не может быть!» Теритомба зазирался, ища поддержки неведомо у кого. Но на дороге они были одни, не считая далеко отставших контролеров. Только в полях поскрипывали сошеньки, почирикивали лемешки, поселяне яруслански приступили к весеннему севу. Досинела вдали гребенка леса.
«Хорошо, что дождей в расписании пока нет», — сказал Лука. «А то бы мы попрыгали в грязи. Да все еще впереди».
«Как можно поверить, чтобы...»
«Ты ж поэт, Теритомба. Где твое воображение? Ведь для поэта любое чудо — обычное дело». «Ну, произошло со мной чудо. Обычное дело». «Ну, не по моей вине, а жить-то ведь как-то надо. Вот когда ты мне поможешь исполнить царскую волю, тогда ты увидишь прежнего Луку».
Теритомба глядел на атамана с таким страхом, словно видел перед собой не писаную красавицу, а огромного говорящего таракана.
«Прими это как есть», — сказал Радищев. «Вспомни учение стоиков. Да дай-ка мне свои узлы с коробами, то свалишься еще».
Тут поэт окончательно уверовал в чудесное превращение. Так поступить мог только Лука Радищев. Освободившись от груза, Теритомба весело запрыгал рядом с другом в сарафане и прыгал так до самого привала.
«Как же мне называть тебя, атаман?»
— спросил он, уже сидя на траве и поедая пироги, полученные в дорогу от царских стрепух.
«На людях зови меня леди Анной. Мне такое обращение понравилось. А не на людях — тоже зови, а то вдруг ляпнешь с непривычки».
«Да не капай ты маслом на шальвары, я тебя стирать не нанималась. Лучше посмотри, ладно ли?» Атаман поворотился и так, и эдак. Прекрасное тело мелькало в разрезах сарафана, приводя поэта в неистовство. Теритомба протянул было руку, но тотчас же прибольно получил по пальцам.
«Эх, зря я похабника взял», — вздохнул Радищев. Полагал родным человеком, а ты только об этом и думаешь. Зарежу ведь. Ты ж солнце нашей поэзии, меня потомки проклянут.
Прости, атаман, сконфузился Теретомба. Я не могу удержаться, столь ты хорош.
Радищев покончил с нарядами и тут же сел на траву, успев еще ухватить последний пирог. Ну да, истинный рыцарь. Чуть не заморил прекрасную даму голодом.
Ведь поэт, когда влюблен, должен чувства свои в самых изысканных виршах выражать, а не лапами своими погаными тянуться. Кстати, ты оружие-то взял?
А как же? И Теретомба вытащил из мешка кривой клинок, обернутый тряпкой. И таганчик из царской коллекции. 3 сапфира в рукоятке.
Да при чем же тут сапфиры? Сталь-то добрая.
Прицепи и никогда с ним не расставайся. В недобрый час придется тебе честь мою отстаивать.
Слушай, атаман, а вдруг меня узнают?
Да тебя, родная мать! Начал атаман и осекся.
Матери своей бедный араб не помнил, отца тоже.
Хорошо, сказал араб, буду слагать вирши и честь твою защищать, хотя бы до смерти. Я, кстати, уже про это куплет сложил.
Про что?
Да на смерть свою, так и называется, на смерть поэта, как если бы я погиб от злодейской руки. В задаток сочинил, а то мало ли кто потом захочет меня оплакать. Вершиплет какой-нибудь армейский, вот слушай.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, он пал растерзанный толпой.
«Ну-ка, хватит!» — вскричал Радищев. «Чтоб я больше этого не слышал! А виршу порви, чтоб я ее не видел!» «Нечего накаркивать самому себе погибель!»
«Хорошо», — сказал Теретомба. «Может быть, ты и прав. Тогда вот слушай про другое».
«Что ты жадно глядишь на природу, на роскошное лоно ее? Обрати лучше взор свой к народу. Посмотри на худое житье. До пупа разорвавши рубаху и в сиянье свободы клинка, ты в сражении в тюрьму и на плаху за неряху пойдешь мужика. Ему некогда мыться, чесаться, погрязаючи в рабском труде. Насекомые твари гнездятся, все в косматой его бороде».
«Ну нет», — прервал поэт Лука, «не пойду я за неряху, еще чего. Ко мне вот увидишь, князья и бояре свататься станут». Тут атаман опомнился.
«Это и не вирши у тебя получились, а пропагация. Она нам ни к чему. Мужика ярусланского колом на борьбу не подымешь. Пробовали уже».
«Обидеть поэта может всякий».